Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио психолог службы психологической помощи «Ладья» Православной службы милосердия Анна Мартьянова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
В прошлый раз мы говорили о том, что в современном мире очень много разных моделей семейных отношений, и наша, так сказать, сильная сторона и бонус нынешнего времени в том, что мы сами вместе со своим мужем или женой можем выбирать, как нам комфортнее и удобнее. Но при этом не стоит отрицать того факта, что в православной среде есть определенные стереотипы, нормы, если так можно сказать, какой должна быть православная семья. Ну, должна быть, наверное, стоит взять в кавычки, но тем не менее. Вот у нас есть представление о том, что жена должна быть такой, детей столько-то, вести они себя должны быть так-то, а муж вот такой вот, и, следовательно, дальше по списку. Понятно, что на самом деле в реальности оно может быть... И твоему супругу или супруге не нужно то, что ты себе в голове выстроил среди этих стереотипов. Возможно, это даже со стороны никак не заметно. Но человек внутри может переживать из-за того, что вот мы как-то неправильно живем, может быть, я неправильно себя веду, или мой муж, или моя жена неправильно себя ведет, или еще что-то. Ну, то есть вот ожидания, реальность какие-то в первую очередь в своей голове. Вот, я знаю, что к вам ходит. Женщины, мужчины православные, вот насколько существуют эти разрывы, да, собственных ожиданий и каких-то вот терзаний собственных, и по каким обычно пунктам это существует? Мы сейчас не будем брать какие-то там серьезные вещи, типа там измена, какие-то там зависимости, еще что-то. Мы берем таких обычных бытовых тараканов, которые всех нас посещают.
Мне кажется, что у православной пары, которая вступает в брак, на старте все происходит так же, как, в общем-то, и не у православной. То есть люди знакомятся, люди приносят в свою пару какие-то традиции своей семьи, какие-то ожидания из своей семьи и смотрят, что из этого им, ну, так скажем, нравится или выносимо, с чем они не могут мириться, и из этого делают выбор оставаться с этим человеком и строить с ним семью. Или они понимают, что они смотрят принципиально в разные стороны и расходятся.
А вот, кстати, еще хотела сразу же задать вопрос. Слышала разное мнение от психологов. Кто-то говорит, что вы, когда выбираете себе спутника жизни, вы должны смотреть на ценностные ориентиры, да, чтобы они были примерно такие же, как у вас. Ну, грубо говоря, один хочет 5 детей, а другой, если совсем не хочет детей, то, возможно, будут конфликты. Поэтому сразу же на берегу об этом смотрите. Логично. С другой стороны, слышала, что вообще по большей части, наверное, конечно, исключения есть, но по большей части люди и так тянутся к подобным, грубо говоря. Это как правильно?
Ну, зачастую нельзя сразу понять, что у человека внутри, потому что мы видим, у нас есть какое-то впечатление, но все равно необходим диалог. И поэтому я полностью согласна с теми, кто говорит о том, что все-таки с людьми надо разговаривать, и нужно какие-то важные для себя вещи обязательно прояснять. Поэтому, если мы не хотим потом оказаться в ловушке такого сюрприза, лучше, конечно, принципиально важные для себя вещи, да, какие-то жизненные ориентиры, жизненные ценности обсудить на берегу. И вот, как вы сказали, количество детей, да, или там хочу детей, не хочу детей, чем я хочу жить, вот, да, какой-то важный, большой для себя период времени. И также вопрос православия в семье тоже должен обсуждаться заранее, потому что иначе потом может быть как раз несоответствие того, чего я хотел, и того, что у нас получается.
А можно скрыть православие в семье? Ну, то, что ты православный человек, как это можно скрыть? Одно дело, если ты захожанин, так сказать, наш местный жаргон, да, а другой вообще к церкви не очень относится. Это да, это можно даже там не выяснить и через год отношений. А если ты регулярно ходишь в храм, как это можно скрыть?
Нет, я скорее не про скрыть, а про то, что, ну, если люди, даже кто приходит в церковь, они же разной степени воцерковленности. Кто-то только-только переступил порог, кто-то уже живет полной церковной жизнью. И требовать того же от партнера, например, если он как раз вот на первых шагах, будет для него очень жестко и, возможно, не очень приемлемо. Поэтому такие вещи лучше обсуждать на берегу. То есть хотим ли мы, если хотим мы вместе двигаться в церковь, то как это будет выглядеть?
Ну, давайте вернемся к вот ожиданиям и реальности от православной семьи.
Ну да, здесь получается точно так же. У нас, когда пара соединяется, да, то есть вот мужчина, женщина, они вместе создают семью, и дальше они приносят в свой дом по чемоданчику тех установок, тех каких-то привычек, того, что они видели в своей семье. И, соответственно, формируют какие-то ожидания от того, как будет складываться их собственная семья. Если и там, и там, ну, было православие, и молодые люди к нему хорошо относятся, то, скорее всего, в этой точке у них конфликта не будет. А вот если для кого-то это в новинку или есть какой-то негативный опыт, тогда в этом месте нужно будет, вот это место нужно будет проговаривать. Потому что если диалога в семье не будет, это будет постоянное ожидание и разочарование, которое будет потихонечку точить и разрушать их отношения.
Но хорошо, когда речь идет действительно из людей, о людях из разного мира. Но что говорить о том, когда вот есть, например, представление, что православный и у одного, и у другого, что жена всегда должна слушаться мужа. Хорошо. Но вот где вот эта вот граница? Слушаться всегда? В каких вопросах? Спрашивать по пунктам, что можно купить в магазине? Или это идет речь о каких-то глобальных вещах? У каждого же вот эта вот граница, она разная, совершенно разная. И люди могут даже не задумываться о том, что она может быть разная.
Знаете, мне вот так хочется немножко как будто бы сбоку ответить на этот вопрос. Я замечаю в своей практике, как-то в жизни, что чем меньше между людьми любви, тем больше там появляется правил. Не в том плане, что нам нужно жить без правил, в том плане, что какие-то вещи, они происходят, по любви они происходят естественно и не требуют оговорки по каждому пункту. Ну, то есть, если мы любим человека, мы уже хотим как-то сделать ему приятно, мы хотим о нем позаботиться, мы хотим его не обидеть, мы хотим как-то, ну, не знаю, выполнять даже свои дела, свои обязанности, ну, то есть, ту часть ответственности, которую мы на себя взяли, войдя в эти отношения. И там не возникает, как правило, вот такого вопроса, а что будет, если я там колбасу куплю, с его разрешения или без. А там, где любви становится все меньше, там нужно больше правил, чтобы было меньше конфликтов.
Хорошо, а как, например, если мы поговорим про обязанности? Ну, я, конечно, с женщинами больше общаюсь, и мне кажется, что у женщин есть вот эти требования к себе. Я должна это. Вот, и когда не получается это выполнять, начинается чувство вины. А не получается это выполнять просто по каким-то внешним обстоятельствам. Хотя бы там работа, дети, да, какие-то там другие моменты, которые отвлекают ее от того, чтобы быть там идеальной домохозяйкой, например. И она чувствует себя виноватой, из-за этого переживает и думает, что вот он там увидит, что я такая сякая, там будет недоволен. А муж вообще может об этом не думать. Он вообще может не замечать, ты полы моешь каждый день или раз в неделю. Ему вообще без разницы.
Ну да, и как-то сразу ухо так цепануло фраза про идеальную хозяйку. Откуда вообще берутся такие завышенные требования к себе?
Похоже, ну как если же вот эти вот, что там... Ну, понятно, что степень чистоты в доме, это тоже все очень индивидуально. Но, тем не менее, еда своя должна быть приготовлена, все должно быть убрано там. Ну, вот это вот.
Вот, и тогда очень важно прояснить, вот это вот должна еда и так далее, это взято из чемоданчика, который она принесла откуда-то, или они это с мужем так договорились? Насколько она здесь своего мужа вообще знает, что ему это важно или не важно? Или она просто берет стереотипы, которые принесла с собой?
А что вот действительно делать, если вот этот чемоданчик, он разный? У каждого из семьи, вот мы, конечно, договаривались не говорить про зависимости, но просто тут такой пример приходит на ум. То есть, если, например, для нее количество алкоголя, там, не знаю, раз в неделю, это максимум, который можно, там, не знаю, чуть-чуть раз в неделю, и все. Это максимум, который может быть. А он видел другое, он видел, что, ну, какую-нибудь там прям жесткую ситуацию, что папа или дедушка, там, не знаю, забирал деньги, избивал там женщин, да, не ходил на работу, и он так не делает. Он пьет намного больше, чем раз в неделю, но при этом деньги не забирает, пальцем никого не трогает, на работу ходит. И у него закономерный вопрос, что тебе еще надо? Я просто хороший по всем фронтам. О чем вообще можно говорить? А для нее, в принципе, какое-либо употребление – это недопустимо.
И тогда вопрос, как бы тут...
И такой вопрос, да, как вообще понять вселенную друг друга? Потому что это же разное абсолютно устройство, ну, понимание вот этого мира.
Ну, из вашего рассказа я слышу, как будто бы они понимают вселенную друг друга. Одна понимает, что для него это норма, а он понимает, что для нее, похоже, норма что-то другое.
А понимают ли? А потому дальше... что мне кажется, что это я вот со стороны обрисовала, грубо говоря.
У них просто нет согласия в этом вопросе, похоже. И тут скорее про то, смогут ли они здесь договориться или не смогут. Что для них выносимо и уместно, а с чем они мириться не готовы. То есть это вопрос, ну, как бы терпимости, во-первых, близкому, а во-вторых, к тому, а готов ли я как-то, ну, все-таки защищать его здесь, не, как сказать, независимость, а его, вот того, кого я люблю в этом человеке, готов ли я бороться вместе с ним?
Еще хочется задать вопрос про то, нужно ли все проговаривать. Ну, то есть какое-то время назад у нас постоянно в соцсетях и в каких-то советах от психологов или в книгах было, что вот только тебе что-то не нравится, нужно сразу же сказать своему мужу или жене, там, стой, вот знаешь, мне тут было неприятно, мне не нравится, да, ты вот здесь так неправильно себя повел, давай обсудим. Вот, а сейчас я все больше из собственного опыта понимаю, что на какие-то моменты вообще не нужно обращать внимание. Ну, грубо говоря, например, муж пришел вечером домой с работы и на пороге что-то грубое сказал, и он мог это сказать просто потому, что он устал, он только что поругался, там, не знаю, в магазине с кем-то, ему нужно полчаса хотя бы просто отобразить, где он, как его зовут, какой сейчас год и все прочее. И через полчаса он уже сам поймет, что зря я там что-то такое сказанул. И вот эти выяснения отношений, они приведут только к какому-то новому витку разбора каких-то, может быть, конфликтов в зависимости, опять же, от степени усталости и замученности на данный момент обоих людей, да. Вот. Но, тем не менее, есть ведь и моменты, которые не стоит ни в коем случае замалчивать. Вот как определить их?
Мне кажется, что разговор, он нужен в любом случае. То есть, если нам что-то важно, то открывать как бы душу партнеру и с ним вот в этом месте соединяться и договариваться, это очень важно, потому что везде, во всех местах вот отношений, где нет диалога, там начинаются либо какие-то ожидания, которые не обсуждались, либо там могут какие-то страхи туда проецироваться, которые могут не оправдываться. Но вы правильно сказали, что ну, когда мы открываем душу, нужно понимать, что в этот момент, как бы, а готов ли человек сейчас в нас погружаться, грубо говоря, а готовы ли мы сейчас воспринять все, что от него в нас прилетит, когда мы откроемся. Поэтому момент, вот, когда мы чем-то делимся своим, какими-то своими переживаниями, какими-то чувствами, какими-то там просьбами, ну, нужно понимать, что в этот момент мы уязвимы, и смотреть, насколько для нас это безопасно, и насколько человек готов сейчас эту близость выдержать.
А как быть, если человек не умеет разговаривать? Я думаю, есть такие пары, их немало, да, где один из партнеров не хочет или не умеет, или не знает, как разговаривать. И другой-то вроде бы и готов и душу открыть, и обсудить как-то, и план действий набросать, а он, ну, не может вот ничего говорить. Либо говорит там, ну, все нормально, я правда... Непонятно, что в голове у этого человека, то ли ему все равно, то ли он стесняется, то ли он не как-то сформировал свои мысли, не облёк их в какую-то форму, да. Но, тем не менее, вот как разговаривать с таким человеком?
Если партнер меня любит, то тут, как говорится, вода камень точит. То есть, если он любит, он все равно будет пытаться, ну, на ту степень, насколько он умеет в этот диалог выходить, это делать. Ну, и потихоньку все равно он будет научаться. Вот с кем мы живем, мы же все равно перенимаем друг у друга и учимся. Поэтому потихоньку этот диалог будет выстраиваться. Если там что-то более серьезное, то есть, правда, есть какие-то, ну, не знаю, там, травмы или, ну, как-то ему, правда, сильно тяжело, ну, для этого есть специалисты, которые могут помочь вот этот семейный диалог настроить.
Давайте вернемся.
Было бы желание.
К ожиданиям. Вот есть женщины, которые, например, после рождения одного-двух детей чувствуют, как они сильно устали быть мамами, особенно если какие-то сложности были с малышами, какие-то, может быть, там сильно бессонные ночи, еще что-то, и думают, нет, все, мне больше не надо, я больше не хочу, я замучилась, и мне не надо. Но есть же ожидание православное, что семья должна быть многодетной, или там сколько Господь дает, столько и должно быть, и муж может быть не против, и бабушки, которые готовы помогать, и с финансами, и с квартирой все нормально, я просто не хочу, и все. И начинается вот опять же чувство вины. Вот мне кажется, самая главная проблема – это даже не какие-то материальные, да, составляющие, а именно вот собственное самоедение.
Ну да. Ну, ожидания других людей – это, в общем-то, ответственность других людей. Тут скорее интересно, что вот у этой конкретной мамы, да, под ее «не хочу» лежит. Ведь там как может лежать просто «не хочу», потому что, ну, не знаю, потому что…
Это некомфортно, да, это тяжело, это какое-то преодоление.
Да, либо там может лежать что-то серьезное, например. Она, правда, может быть истощена физически, психологически, и тогда кому это будет в пользу? Я думаю, что если такую маму любит ее окружение… Ну, заставлять ее вот так продолжать рожать и рожать, они не будут.
А как вот это определить? Просто не хочу и мне лень, или там еще что-то, или я вот истощена физически, ну, выгорела, и у меня нет абсолютно никаких эмоций. Как это вот определить?
Ну, как будто бы это разные степени одного и того же. просто не хочу. Но, наверное, если у женщины все хорошо, если она счастлива, если ей хватает и отдыха, и, и любви, и желаний каких-то, реализации, еще чего-то, то, в общем-то, я не думаю, что при наличии ресурсов ей не захочется продолжать развиваться, и реализовывать себя как мама в том числе. Похоже, у нее что-то где-то сильно не удовлетворено, и это требует внимания, заботы и какого-то, поддержки.
Так, какие мы еще можем вспомнить стереотипы православной мамы и жены? Православная мама явно не злится на своих детей, не испытывает ненависти к ним, какой-то вот такой сильной, негативной эмоции.
Я сейчас хочу сделать ремарку еще в прошлый вопрос, потом отвечу на этот. Мне кажется, очень важно прояснить, что, вообще быть православным человеком – это осознанно брать на себя какие-то ограничения. Это не значит, что мы не чувствуем каких-то таких же переживаний, как другие люди. Это не значит, что мы Это значит, что я просто готова брать на себя дополнительные ограничения. И я осознаю, что я их выдерживаю. И я осознаю, что я могу получить... И я верю в Бога, и я понимаю, что я могу получить Его поддержку. Если этого нет... то вот такое напускное, вот такое желание подражать православному человеку, оно женщину наполнять не будет и скорее будет ей действовать во вред и в разрушение. Поэтому...
А ведь это можно не понимать самостоятельно. То есть сколько мы знаем печальных историй, когда люди отходят от церкви, и, казалось бы, 5 лет назад этот человек вроде со стороны, выглядел, и он даже, может быть, искренне верил в это, что он живет по... заповедям, живет по традиции церкви, а потом раз, что-то изменилось, и ему это просто стало неинтересно, например. То есть я даже не говорю про какую-то сильную трагедию, про какую-то потерю веры, разочарование в Боге, еще что-то. Нет, а просто как-то неинтересно. Точно так же, как 5 лет назад муж или жена любили искренне, хотели создавать семью, а потом раз, как-то эмоции, может, это от инфантильности, от отсутствия какого-то стержня внутри, перехотели. Но в начальной стадии-то. Он же искренне, этот человек, верит, что я этого хочу. Он не лжет себе в первую очередь. Он искренне считает, что да, я этого хочу, это мой путь и все такое. А потом уже ответственность набрана, дети рождены, какие-то обязательства взяты, а раз, и я перехотел просто.
Что-то стало точить это место, ведь если было намерение, было желание, человек двигался туда, куда зовет его сердце, что-то потом случилось... или что-то стало случаться регулярно, или он что-то для себя обнаружил, все равно была какая-то отправная точка, после чего пошла трещина. И мне кажется, очень важно понять, чем это было. Либо это изначально, ничего для него серьезного не значит. Это была, не любовь, это был какой-то, поиск выгоды, например, или это был способ, наоборот, чего-то избежать, например. Очень многие молодые люди торопятся выйти замуж, чтобы уйти из родительской семьи, Он, правда, туда хотел, в эти отношения, в эту любовь, или он скорее откуда-то бежал от каких-то своих проблем? И также с православием. То есть, если этот человек, правда, сюда пришел и уже соединился как-то сердцем с этим, что стало отправной точкой, что стало его отвращать отсюда? Поэтому, мне кажется, это тоже так же, как с уставшей мамой, важно понять, а что такое случилось, то есть, в каком месте его не поддержали, где ему не помогли.
А это всегда какой-то серьезный надлом? Или это может быть просто какая-то легкомысленность, какая-то поверхностность, может быть?
Это может быть, вы сказали про инфантильность, то есть это может быть как какой-то надлом или как какая-то, из дня в день повторяющаяся, такая хроническая история, которая все больше и больше истощает человека, а может быть, чем-то типа инфантильности, когда человек попадает в новые, более сложные условия, и он еще не научился быть самостоятельным, не научился решать сложные задачи, не научился брать на себя ответственность. Если ему этот партнер ценен, если он хочет семью, то он научается, неприятно, сложно, ищет себе помощь учителей и потихоньку встает на ноги. То есть такой процесс взросления, он либо его проходит, либо не справляется и не проходит.
Давайте продолжим про ожидания мамы, православной мамы, которая не злится на своих детей и не испытывает никакого негатива. Должна, в нашей голове.
Мама, которая ничего не чувствует, это мертвая мама.
Нет, она чувствует не только радость и безграничную любовь к своим чадам.
Ну, это какая-то утопия. Ну, потому что это не настоящая мама, то, что вы рассказываете. Ну.
Нет, я понимаю, я думаю, что все это головой понимают. Но мы женщины, и мы можем в этот момент действительно злиться на своего ребенка, потому что он на 10-й раз делает не так, как ты попросила, и там вредит себе или там еще что-то. А потом мы начинаем заниматься самоедством опять, что, ну, слишком сильно наругалась. Или почему я так сильно злюсь на него? Или, например, когда речь вообще о младенцах идет, он же вообще ничего не понимает и плачет, потому что ему действительно больно или там некомфортно, а я злюсь из-за того, что я не могу поспать нормально. А потом начинается, что значит, я плохая мать, раз я злюсь на беззащитное дитя.
Ну да. И здесь действительно каждое наше чувство – это какое-то сообщение, какой-то сигнал нам о том, что происходит с нашим телом или с нашими границами. А дальше действительно уже идет второй этап – это что я с этим делаю, как я это интерпретирую. То есть, ну, в чувствах ничего плохого нет. Чувства – это наши помощники, которые говорят о том, что, не знаю, почему я злюсь? Потому что я устала, я о себе не позаботилась, не организовала себе отдых. Или потому что, не знаю, вот ребенок постоянно нарушает мою границу, я хочу там, не знаю, в душе побыть, а он все время дверь открывает, да, например. Ну, то есть это для нас звоночек, и дальше вопрос, что я с этим делаю. Либо я начинаю эту агрессию пускать на себя, что я такая плохая, либо на ребенка я на него срываюсь. Либо я понимаю, что, ага, похоже, я тут разозлилась, а что здесь произошло? А здесь вот я не позаботилась, если я таким-то образом пошла и позаботилась. Вопрос направления этой энергии, то есть на что она будет дальше направлена, которая поднялась в наших чувствах. Сами чувства, они, ну, как бы они, какая разница, православные, неправославные, мы все люди, у нас у всех одинаковое тело, и мы все чувствуем, и чувствуем эмоции.
Но почему я делаю акцент на православии? Потому что мне кажется, что люди неправославные, они менее, как это сказать, ну, хотя это все опять же индивидуально, я уже боюсь что-то говорить, но тем не менее, я как-то вот женщин, которые неправославные, все больше встречаю о том, что, ну, с какими-то более спокойным отношением к таким высказываниям, как «да, я злюсь на ребенка, и вот скорее бы его мама забрала там на выходные, я наконец-таки бы отдохнула». А православная мама как-то постесняется так говорить. Может, она подумает, но постесняется.
Ну да, потому что православие, с одной стороны, оно накладывает на нас больше ограничений, действительно, оно нас заставляет быть не такими распущенными. Потому что человек, который все-таки не старается этих законов придерживать, он себе может больше позволить. Человек, который старается, он себя больше ограничивает. Но к этим ограничениям он еще как-то оптом закупает кучу всяких стереотипов, кучу всяких каких-то завышенных ожиданий от себя. Ну зачем? Каких-то оценок, которые на самом деле к нему никакого отношения не являются. Очень важно здесь для себя разделять, что правда, ну, подразумевает, как сказать, верность Богу, да, здесь, а что здесь уже просто люди подарили своими оценками. И второму не следовать.
Большое спасибо, Анна. В следующей передаче обязательно продолжим, хотя бы поговорим для начала о том, откуда они вообще берутся и навешиваются на нас эти стереотипы. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была психолог службы психологической помощи «Ладья» православной службы милосердия Анна Мартьянова. До новых встреч.
Спасибо.